В эфире радиостудия «Лик». Совсем недавно. Монолог воспоминания артиста Евгения Весника. Передача первая.
Совсем недавно я появился на свет, который, к великому сожалению, предначертано покинуть. Совсем недавно, в 37-м году, ни за что расстрелян отец. И совсем уж недавно его именем назвали улицу в городе Кривой Рог. Открыты мемориальные доски. Фамилия моего отца вписана в энциклопедию гражданской войны, в белорусскую энциклопедию. Фотографии отца, солдата царской армии, затем армейского комиссара 8-й, 11-й, 15-й армии с четырьмя ромбами в петлицах, представителей СССР в Америке, Германии, Швеции, директора строительства Криворожского металлургического комбината, кавалера двух орденов Красного Знамени, ордена Ленина, можно увидеть в различных музеях страны, а также в заводском музее Ленинградского объединения «Светлана», это бывший завод «Айваз», на котором он работал слесарем. Совсем недавно умерла матушка моя, инициатор знаменитого общественного движения «Жон ИТР», забыт и культуру трудящихся, награжденный орденом Трудового Красного Знамени в 1936 году и сосланная без предъявления обвинения в 1937 году как жена врага народа в город Акмолинск, в знаменитый лагерь Алжир, а затем реабилитированная и облагоденствованная нищей пенсией и комнатушкой в коммуналке. Совсем недавно был первый поцелуй, первая любовь, первая роль, первый фильм, первый и второй сыновья, дочь. Совсем недавно воевал на Карельском, а затем на Третьем Белорусском фронтах, радовался награждению двумя медалями за отвагу и орденом Красная Звезда, радовался победной поступе войны за рай, выл от счастья в день победы совсем недавно, гордился ролями Алексея в «Оптимистической трагедии», Желтухина в «Касатке», Алексея Толстого, Лупа Клешнина в «Царе Федоре Иоанновиче», Антуана в «Мамуре», Городничего в «Ревизоре» и еще несколькими десятками ролей в «Малом театре», ответственными сольными концертами, режиссерскими, актерскими и авторскими работами на телевидении, на радио, в театре и в кино, званием народного артиста СССР, гордился тем, что я часть храма, театра храма. Совсем недавно, к моему 50-летию, Вячеслав Тихонов написал статью «Умение радовать». А к 60-летию Георгий Менглет, неужели Евгению Веснику 60? Совсем недавно, в день 9 мая, за столом собиралось более 100, затем более 70, затем более 50, более 30 и, наконец, более 12 человек, однополчан-фронтовиков. Совсем недавно. И вот мне 70 лет. Семьдесят лет длился сон, а-ля дядюшкин сон Достоевского. 70 лет. Напомню в порядке самобичевания ремарку Толстого из пьесы «Власть тьмы». На сцену выходит Аким, старик 50 лет, а мне 70. Открываю глаза. Я на пенсии, на нищенской пенсии. Где могила отца, не знаю. Дети живут своей отдельной жизнью. Рая, за который воевал, нет. Гуляет дьявол, сатана гуляет. Неужели Бог помог победить врага для того, чтобы самим развалиться, а уж потом мучительно пытаться собраться вновь? Неужели утопическая строчка «Кто был ничем, тот станет всем» все же реализуется, но в дьявольской интерпретации? Ведь никто не в состоянии был предсказать в 45-м году, что японцы и немцы, разбитые в пух и прах, пробьются к концу века в самые передовые страны, а мы, победители, будем конвульсировать в надежде на их помощь. Ну, ради справедливости нужно сказать, что умные люди, высланные или расстрелянные, предсказали невозможность построения чего-либо человекоугодного или богоугодного под стягами коммунистических утопий. Вот, собираемся мы, фронтовики, 9 мая, и плачем, и смеемся, поем песни, вспоминаем погибших, но особенно почтительно вспоминаем дух, тот великий дух душевный, который поселяется в каждого в минуты единения человеческого во имя великой общей задачи, благородной, справедливой, суровой, богоугодной, задачи защиты Родины. Кстати, если раньше «вперед» означало «вперед», то теперь «вперед» – это для одних назад, для других влево, для третьих вправо, вниз или вверх. Осталось нас, друзей, фронтовиков, мало, очень мало. Дай Бог, чтобы всем 12 встретившимся в прошлом году дожить до 9 мая 93-го. Короче говоря, рая, за который мы воевали, нет. Сатана гуляет, гуляет дьявол. Открываю глаза. Театра храма нет. В нем много безбожников разных мастей, так что театр не храм. А если и осталось что-либо от храма, то с посредственными хором и запевалой. В театре не служу. Того театра, о котором мечтал, в котором учился и работал, нет. Теперь я сам по себе, частник. Открываю глаза и грустно. 70. Старость. А ведь старость – это когда будущее позади. Следовательно, нужно оглянуться. И знаете, что я вам скажу? Делается не так уж грустно. Для того, чтобы в 70 быть способным как-то функционировать, пытаться творить и не грустить, нужно не только мечтать и на что-то надеяться, но и вспоминать. Это сильное, очень сильное средство – воспоминания. Ведь общение с людьми составляет смысл и содержание человеческого существования, а общение с выдающимися, умными, талантливыми, гениальными, обязательно добрыми – смысл и содержание счастливого существования. Я счастливый. Бог подарил мне знакомство и дружбу с многими душевно богатыми людьми, начиная с родителей и кончая моим духовником, 88-летним пастухом, костромским волжанином. Кстати, этот мудрый, добрый, щедрый человек – мой гид в бесконечном процессе познания природы. Он познакомил меня с удивительным миром муравьиной, кажущейся однообразной бесконечной суеты. Но эта суета куда более организована, нежели человеческая суета. Познакомил с удивительным коровьим миром, полным нежности, преданности, предчувствий. Подарил мне свое истинное народное чувство юмора. Кстати, по поводу активизации оппозиционных прокоммунистических сил, он как-то изрек: «Кобыла везла их, везла, везла, да и сдохла. Зачем же ее уживлять? Нужна новая». А по поводу бесконечной говорильни на всех уровнях, начиная с местного колхоза и кончая Верховным Советом, концерты которого, как он выражается, смотрю лучше, чем когда молодые певцы задами да грудями поют, привел мне наизусть афоризм югославского сатирика Црнцевича: «Когда я слушаю вала, произносящего речи, я думаю о том, как мы запустили пахоту». Я не могу сказать, что я без творческой работы, нет. Но особое удовольствие мне доставляют воспоминания. Люблю талантливых, наделенных юмором, люблю чудаков. Больше всего ценю в человеке способность думать одно, а говорить то же самое. Только таких записываю навсегда в свое сердце, в свой, так сказать, грозбух. Дай Бог памяти. Я часто думаю, когда что-то забываешь и не можешь вспомнить чего-либо из прошлого, да и часто из сиюминутного, куда сбегают и прячутся мысли? Где их камера хранения? Вот бы отыскать ее, да и выговориться, чтобы люди улыбались, ну и немножко погрустили, но в основном все же улыбались. Хочу сам, вспоминая, улыбаться. Потому что, как сказал Лев Николаевич Толстой, смех – это человеколюбие. Жизнь должна и может быть не перестающей радостью. И несмотря на то, что Василий Васильевич Капнист в свое время написал «Все в виде колеса земля и небеса кружатся, чему же многие дивятся, что на шару земном кое-что становится вверх дном». Так вот, несмотря ни на что, необходимо улыбаться. Самые тяжелые дни Отечественной войны рождались самые смешные стихи. В момент смертельной опасности самые смешные рассказы, самые разухабистые частушки, анекдоты. Вот, например, «Смирно! Товарищ старший лейтенант, вторая рота на утреннюю зарядку выстроена!» Вольно. Во-первых, товарищ старшина не на утреннюю, а на утреннюю. А во-вторых, поздравляю с великим праздником и так далее. Или солдат, ко мне. Ты где был? Почему через забор лезешь? Где был? В самовольной отлучке, товарищ полковник. Ну, получи. Пя-пя-пя-пя-пя-пя. Есть 5 суток ареста. Ну, черт с тобой. Хотел 15 дать. Грешным делом я и сам однажды за всю мою жизнь придумал анекдот, который мне потом сотни раз рассказывали, не подозревая во мне автора. Профессор обходит палаты Института старости. Вы откуда?
Я из Грузии.
Сколько вам лет?
179.
Ого, как вы жили?
Не курил, не пил. Одна жена была, горный воздух, труд.
Спасибо. А вы откуда?
Я с Украины.
А как вы жили? Вот як він, грузин, не пив, не курил. Одна жінка була, робив. И сколько вам лет? 204. Ого, спасибо. А вы откуда?
Я из Москвы.
А как вы жили?
Всю жизнь курил, пил, 7 раз женат был.
И сколько же вам лет?
27.
Итак, воспоминания. Для того, чтобы говорить людям правду, надо научиться говорить ее самому себе, сказал Лев Толстой. Вот так и буду говорить с вами. Ни одной сочиненной истории, ни одной придуманной байки. За каждой историей подлинный случай, факт и человек. Совсем недавно, сидя в поликлинике в ожидании своей очереди к врачу и читая газету, славно побеседовал с рядом сидевшим пожилым человеком и тоже читавшим, но не газету, а какой-то журнал. Я спросил, отложив газету и тяжело вздохнув. Да, дела. А вообще, что творится? Что творится? Для кого страна наша? Сосед захлопнул журнал и с готовностью к разговору ответил.
Как для кого? Была для идеологии. А сейчас для борьбы множество идеоложек.
И беседа началась. Я сказал, нельзя ли опыты делать на животных?
Можно.
Так почему же не делают?
Вы знаете, жаль животных. Нельзя быть жестоким.
Вот так-так. А нас не жалко?
Так некому жалеть. Кстати, животные знают, что мы хуже, чем они. Мы испорченнее, понимаете?
А каким же образом это они узнали?
Ну, мы им доказали это своим поведением, особенно в их тюрьмах, в зоопарках.
Да, пожалуй, верно. Животные умнее нас. Ведь даже сорока понимает, что винтовка и палка разные вещи. Винтовка стреляет, палка нет. Она не боится палки. А мы и палки боимся. Мы ею бьем человек человека.
Ну, конечно, конечно, умнее. Вы понаблюдаете за жизнью муравейника, за воинами муравейников. Какая дисциплина!
Вы увидите у них и солдата, и командира, сразу распознаете санитара и парламентера, рабочего муравья и охранника. Ну, о пчелах я вообще не говорю, это просто гениальные существа. Животные по-своему видят мир, более логично, чем мы. Вы знаете, у них дурак не может быть вожаком. И вообще у них, по-моему, нет дураков.
Да, пожалуй. А мы искусственно содержим и холим сотни тысяч дураков. Я почему-то, знаете, вспомнил две маленькие новелки артиста Андреева Бориса Федоровича, Бефе, как мы его называли, любя. Лев открыл пасть, укротитель засунул в нее голову, и все зрители вдруг увидели, насколько дикое животное умнее и великодушнее человека. Или еще. Я гулял по зоопарку, и животные нехотя разглядывали меня. Эх, если бы Бефе был бы жив, я объяснил бы ему, почему нехотя. Да потому что им не интересно разглядывать то, что для них пройденный этап. Медсестра позвала меня в кабинет врача, и наша беседа, к сожалению, оборвалась. Кстати, за дверью состоялся не менее глубокомысленный диалог. «Что у вас? На что жалуетесь?» – спросил меня хирург. «Болит палец. Где? На ноге. На какой? На правой. Какой? Большой. Давно? Недели две. Четыре врача смотрели, четыре разных диагноза. Боль адская. Снимайте ботиночек». Я снял. «Носочек тоже?» Я снял. «Поставьте ногу на стул». Я поставил, и через 3 секунды доктор скомандовал. «Все, одевайтесь». «Что у меня, доктор? Никто не знает». «А как лечить? Никто не знает». «Боже, что же мне делать? Терпеть». Бефе Андреева нельзя было не любить. Это была весьма парадоксальная личность, а следовательно неожиданная, непредсказуемая, в общем, талантливая. Могучего телосложения человек был сентиментален, мог, сочувствуя кому-либо в чем-то, заплакать или задыхаться от смеха, мог быть страшен во гневе и ребенком в покаянии, мог солидно загулять или вообще ничего не пригубливать, кроме чая. Был очень простым, как говорят, от земли, но и мудрым философом. Еще одно его изречение. Мозговые извилины созданы для того, чтобы мысль не проскакивала по прямой. А нынче я добавляю от себя. Создается впечатление, что в зале у микрофонов и на трибуне нашего Верховного Совета и на его съездах атака мыслей так многолика и мощна, что стерла все извилины. Рассказы и байки о Бефе, как правило, рождены восхищением его габаритами. О нем охотно вспоминают, как о герое, который, например, не позволил кому-то за что-то в каком-то городе составить на него акт за не совсем интеллигентное поведение, выпив все содержимое чернильницы, который, не получив номера ни в одной из гостиниц какого-то города, разбил витрину мебельного магазина и улегся спать в чудную кровать из выставленного спального гарнитура, который добился похорон гениального Петра Олейникова на Новодевичьем кладбище, лишив себя этого права. И действительно, после кончины Бефе похоронить его там не разрешили. Но редко кто рассказывает, да и редко кто знает, какой лирик, какой незащищенный, почти ребенок ютился в этом огромном сердце и человеке. Вот, например, в Киеве был организован творческий вечер Бефе. Зал огромный, чуть ли не 2500 мест. Это во Дворце труда, рядом с гостиницей «Москва». Лето, чудный вечер. Я встречаю его выходящим из гостиницы в концертном костюме с несколькими орденами и знаками лауреата тогда еще сталинских премий. «Веня!» Он соединял мое имя и фамилию, и получалось «Веня», «Вестник Женя», «Веня».
Пойдем со мной на концерт, скучно на душе. Буфет там хороший, по окончании отметим события. Пойдем,
пошли. До начала минут 30, публика еще не собирается, все спокойно, мы за кулисами. Бафе очень волнуется, возбужден до предела. Кстати, это истинный признак истинного таланта. Ведь когда артист перестает перед выходом на сцену волноваться, начинается его закат. Первый, второй, наконец, третий звонок. Ну, Бафе, ни пуха, ни пера, к черту. Последнее откашливание на нервной почве, последние оглядки себя, машинальные, конечно, в зеркале, и вперед на сцену. Слышу жидкие аплодисменты, начинаю сам волноваться, ухожу в грим-уборную, не успеваю снять пиджак, было очень душно, как появляется угрюмый, вспотевший, вот-вот заплачет Бафе, плюхается в кресло и жалостно говорит: «Веня, в зале человек 20. Я отменил встречу». И уже еле-еле сдерживая плач, ну прямо как ребенок: «Я никому не нужен, Веня». Вскоре выяснилось, что, понадеявшись на огромную популярность Бафе, администрация дворца и филармонии палец о палец не ударили для того, чтобы хоть как-нибудь прорекламировать этот творческий вечер. Оказалось, они ограничились одним незаметным газетным анонсом за день до концерта. Бафе долго переживал этот случай и страшно боялся повторения подобного конфуза. Наш большой ребенок Бафе.
Сейчас вы услышите Бориса Андреева. Народные шутки. Первая узбекская шутка. Двойная ошибка.
Мудрец проходил мимо лавки купца. Надумал купец оскорбить мудреца.
Когда к этой лавке ты издали шел, мне прав казалось, шагает осел.
Ошибки подобной и я не избег. Ведь мне показалось, что здесь человек.
Вторая туркменская шутка. Меткий стрелок.
С охоты, вернувшись, хвалился Ахмед. Стрелок я отличный, мне равного нет. Сегодня в горах застрелил я козла. Один дал я выстрел, а пуля прошла и заднюю ногу, и шею насквозь.
Но как тебе это, Ахмед, удалось?
Когда по козлу дал я выстрел такой, чесал себе шею он задней ногой.
Бориса Федоровича Андреева невозможно было не любить. Так же, как невозможно было не преклоняться перед Алексеем Денисовичем Диким, моим любимым актером, режиссером, человеком, моим педагогом, а в последние его дни и моим гениальным старшим товарищем. Память моя удерживает тысячи лиц, тысячи походок, жестов, гримас, хранит облик и манеры сотен актеров и режиссеров, с которыми я работал в театре, и в кино, на радио, на телевидении. Я отчетливо помню тех, кто как-то поразил меня своим талантом, интеллектом, оригинальностью характера. А в жизни мне случалось встречать немало интересных и даже выдающихся людей. И все же, если бы меня спросили, кто из них оставил в душе и памяти наиболее яркий след, я бы ответил, не задумываясь: Алексей Денисович Дикой. Я услышал это имя еще мальчишкой в Кривом Роге, где впервые попал в чудесный дом, именуемый театр. Я был постоянным посетителем всех спектаклей. Ко мне привыкли, даже пускали в святая святых. За дверь, на которой голубела грязная табличка: «Посторонним вход запрещен», за кулисы. Почему меня пускали в театр? Мне было всего 10, 11, 12 лет. Потому что я был сыном директора Криворожского металлургического комбината. В то время в наш город приезжали гастрольные коллективы, столичные артисты. От них-то я и узнала о Диком. Всегда о нем рассказывали что-то новое, заманчивое. То восхищенно говорили о какой-то блохе, называя спектакль балаганом, раешником. Уверяли, что Дикой в спектакле необыкновенно играет Платова. То восторгались его режиссерской изобретательностью в первой конной в «Леди Макбет» Мценского уезда. Называли Дикого потрясающим, невероятным, отчаянным, диким-диким. Человек этот завораживал меня своей загадочностью. Я упивался рассказами о нем, о его натуре, о его таланте, богемности, о его постановках и ролях. По-моему, я знал о нем все. Знал даже мизансцены спектаклей, которые никогда не видел. Мизансцены, находки Дикого были настолько неожиданны и талантливы, что всегда вызывали взрывы аплодисментов, так мне рассказывали. К примеру, в одном из спектаклей у него на сцене в накуренной комнате сидели мужики, а над ними в клубах табачного дыма висел топор. Замечательно. В смерти Тарелкина персонажа уводили на допрос в полицейский участок. Уводили жгучего брюнета, а с допроса возвращался абсолютно седой человек. И надо же так случиться, что, вернувшись после войны продолжать учебу в театральном училище имени Щепкина при Малом театре, мне удалось попасть в мастерскую Алексея Денисовича. У меня была возможность сразу пойти на третий курс, но узнав, что на втором курсе преподает Дикой, я решил идти именно на второй курс. Именно на второй, к Дикому и попал. Я и так заочно был влюблен в Дикого. Но окончательно он меня покорил вот как. Небольшое отступление. До возвращения в училище я в основном имел дело со всякого рода начальством, военными людьми, знавшими свое дело и чаще всего безапелляционными. И, кстати, чем хуже человек разбирался в своем деле, тем был безапелляционнее. Так складывалось, что я чаще подчинялся, верил, что старшие руководящие люди действительно ближе к истине, чем я, более правы. Я тушевался перед опытом других, тем более перед безапелляционностью. Ну, а Дикому просто смотрел в рот, стараясь не упустить не то что сказанного слова, а намека на мысль. Для меня, тогда еще молодого человека, он был, ну, почти пророк. И вот на одном из занятий, а я парень был бравый, фронтовик, я задал Дикому какой-то вопрос. И вдруг эта махина человеческая, талантище, умница, задумался. И через большую паузу этот великан мне, мальчишке, сопляку, признается: «Не знаю». Вот в это мгновение я влюбился в него на всю жизнь. Вы попробуйте сегодня найти режиссера из новой формации, который бы признался, что чего-то не знает. Спросите его, сколько, например, яичек откладывает комар, или какое количество газа выпускает трактор «Дурбин-турбин-дур-дур-2» в течение полугода в жаркие дни. Он вам ответит на все. И нынешний знает все. Все, 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 все. А Дикой не знаю. Вот так. Общаться, проводить время в обществе этого самобытного, колоритного человека, не побоюсь сказать, гениально одаренного, было просто счастьем. Плотный, широкоплечий, в свободно сидящем пиджаке, большая гордо поднятая голова, чуть печальный, чуть насмешливый взгляд. Всегда казалось, что он смотрит в самую душу. При своем, в общем, среднем росте Дикий производил впечатление гиганта. Позднее, когда мы уже, если так можно сказать, сдружились, он как-то пришел ко мне домой. Мама, только что вернувшаяся из ссылки, накрыла на стол. Алексей Денисович немного выпил, посмотрел на мою мать и сказал: «Эх, моложе б ты была! Боже мой, я маму никогда не видел такой растерянной». Она понесла с подоконника к плите греть холодную свинину. Он перехватил у нее сковородку. «Да кто ж под водку свинину греет, матушка?» После его ухода мама сказала: «Ты знаешь, Женя, я всегда тебя считала крупным молодым человеком, но вот явился Дикой, и комната мне показалась меньше, потолок ниже, а ты рядом с ним щуплым и невыразительным юнцом. А ведь Дикой был немного ниже меня ростом». В любом обществе, в любой компании Дикий затмевал всех, сразу становился центром всеобщего внимания. В его манере вести себя была удивительная свобода. Свобода от всякого фарисейства, ханжества, фальши, заботы о том, что о нем подумают или скажут. Облик его был отмечен необычайной артистичностью, которая проявлялась в умении рассказать анекдот, красиво есть, ухаживать за женщинами, в умении кратко и зримо передать впечатление о человеке и произведении искусства. У Дикого был острый, образный язык. Одной фразой мог пригвоздить, уничтожить. Словечки его гуляли по Москве. Он нисколько не заботился о том, чтобы мнение его не дошло до того, о ком довольно резко высказался. Нет, он об этом не думал. Сам он был живым парадоксом, совмещавшим в себе отдельные друг от друга крайности и противоречия. Лиризм в нем уживался с беспощадной едкой насмешливостью, бравада с мучительными сомнениями, наивность с мудростью, смелость с застенчивостью. Он любил жизнь, жадно, со вкусом жил. Одни любили его до обожания, другие боялись и недолюбливали. Но даже враги не могли ему отказать в широте, в размахе, в какой-то особой русской удали. Он был репрессирован, лишен всех званий и регалий. Во время войны его выпустили, и под присмотром НКВД он ездил по Сибири и ставил спектакли. Позже примкнул к работавшему во время войны в Омске театру имени Вахтангова, с ним и вернулся в Москву. Его восстановили во всех правах, вновь стал получать звание, выбрали кем-то в профсоюзе работников искусств. Вот там-то, кстати говоря, на одном из собраний он и сказал свою знаменитую фразу: «Ребята, там, где бьет ключом общественная жизнь, кончается искусство». О Диком в актерской среде складывались просто легенды. Из них вставал образ художника оригинального, талантливого, стихийного, наделенного безграничной фантазией, но безумного. Говорили, как о праздном гуляке, творившем по наитию, легко, не задумываясь. Но те, кто учился у Дикого, работал под его руководством, знают, каким великим тружеником в искусстве был Алексей Денисович. Как упорно искал, как нелегко находил свои блистательные решения, как он много, глубоко и серьезно работал над пьесами, которые ставил. Этот человек с репутацией неуемного жизнелюбца, личность анархическая, своевольная, ни разу не опоздал на репетицию, ни разу не пришел в театр неподготовленным, не знающим точно, что он сегодня будет делать. В своей режиссерской работе Дикий всегда исходил из интересов актера, только из них. Он говорил: режиссер все должен сделать для актера, но он ничего не может сделать за актера. Дикий считал своей обязанностью разбудить фантазию актера, а уже дальше актер должен действовать самостоятельно и даже уметь навязать свою творческую волю режиссеру. Дикий мечтал об актере-мыслителе, аналитике, сорежиссере. Мечтал об актере, который бы имел основание сказать о себе: «Вы мне скажите, что сыграть, а уж сыграть я сумею». Дикий любил актеров и считал день, проведенный без общения с актерами, потерянным днем. «Жизнь артиста – цепь беспрерывных проявлений», – любил повторять он. И еще: «В нашем деле можно знать, не умея, но нельзя уметь, не зная». А сам Дикий знал очень много. Он был образованнейшим человеком, владел несколькими иностранными языками, был почетным членом каких-то академий. Он цитировал свободно Талмуд, Коран. Я считаю, что творческая жизнь Дикого удалась не вполне. Ну, по ряду обстоятельств от него независящих, он сделал, в общем-то, меньше, чем мог. Дикий считал себя учеником Станиславского и Немировича Данченко, хотя, по собственному признанию, будучи творческой единицей, довольно нескладной и угловатой, как он говорил, он не укладывался в рамки мхатовских критериев. Как каждый большой художник, шел в искусстве своим путем. Его творческий опыт, между прочим, сам обогатил и расширил учение Станиславского и, конечно, заслуживает пристального и глубокого изучения. Это человек, считающийся только со своей душой. Человек, живущий по собственным законам. Но все дело в том, что эти законы совпадают с законами истинной человечности, истинного понимания добра и зла. Вот так говорил о Диком его друг Юрий Олеша.
Thank you.
На радио был создан спектакль «Под дубинские частушки» по произведению Сергея Антонова. Постановщиком был Дикой, и сейчас вы услышите Алексея Днища в роли от автора.
Целый день Наташа работала на комбайне, и поговорить с ней насчет частушек, тем более записать их, не было никакой возможности. Вечером я отправился в Поддубки, надеясь застать Наташу дома, но дома ее не оказалось. Надо было подождать. Ярко светила луна. Пустынная деревня была видна из конца в конец не хуже, чем днем. Было неподвижно и тихо. Даже провода не гудели. Вдали показался человек, шагающий со стороны Синегорья. В нем я узнал помощника комбайнера Гришу.
Здравствуйте. Наташ, не видали?
Нет.
Вчера с ней уговорились идти ко мне радио слушать, а дома ее нет. У вас там, где живете, линоксиновые трубочки для изоляции не продаются, нет? Интересно, куда она подевалась? Ах, так ведь она же в Игнатовке. У них там семинар сегодня, как я не догадался. А? Вон она где? В лесу?
Я не знал этих слов. Никогда не слышал их прежде. Они так совпадали с переживаниями Наташи, что мне в первую минуту показалось удивительным такое совпадение. И внезапно я понял, что слышу рождение частушки, которое, может быть, выпорхнет из этого узкого леса и полетит над пашнями нашими и дорогами, над деревенскими улицами и полевыми станами, над концертными залами и антеннами. Я был уверен, что сочиняет Наташа. Слишком искренне было чувство, с каким пела Наташа. Слишком непринужденно ложили слова на грустный мотив, чтобы сомневаться в этом.
Когда Дикой встречался с замечательным украинским актером Амросием Максимилиановичем Бучмой на заседании, на улице, в ВТО, где бы то ни было, не сговариваясь, они падали друг перед другом на колени, 3 секунды, не говоря ни слова, стояли на коленях, вставали и расходились. Вот таким образом они подчеркивали преклонение перед талантом каждого. Дикой утвержден на роль Сталина в фильме «Сталинградская битва». Начались разговоры, согласования о том, какую сумму поставить в договоре за исполнение роли вождя. Предложили в дореформенных деньгах 100 тысяч рублей. Прошло немного времени, и Дикой звонит на студию начальству. «Я не против предложенной суммы, но как-то неловко». А что такое, Сиднич?
Ну, как же это? Борис Федорович Андрееву за абстрактный образ солдата в фильме «Падение Берлина» выплатили 150 тысяч рублей, а мне за образ товарища Сталина 100 тысяч. Как-то, понимаете, неловко.
Да? Минуточку, мы подумаем. Да, сейчас, мы вам... мы вам позвоним.
Через полчаса звонок.
Алексей Ильич, все в порядке, вы правы. Действительно, вам предлагается сумма в 125 тысяч.
Ага. Значит, интервал от товарища Сталина до абстрактного солдата, которого сыграл Борис Федорович Андреев, падение Берлина, стоит 25 тысяч. Как-то, вы знаете, сомнительно. Если узнают...
Поняли? Мы поняли. Не додумали. Сейчас, минуточку, буквально минуточку. Мы обсудим и вам позвоним.
Опять прошло 30 минут. Звонят.
Все в порядке. Алексей Ильич, все в порядке. Действительно, вы правы. Извините, техническая накладка. Понимаете ли, мы даем вам тоже 150 тысяч.
Да дело не в деньгах, говорит Дикий. Но вы ставите на одну доску, на одну ступеньку товарища Сталина и абстрактного солдата, которого сыграл Борис Федорович Андреев в фильме «Падение Берлина».
Поняли? Поняли? Тогда просто без обсуждения. 155 тысяч.
Ну, вот это другое дело. Все-таки на 5 тысяч отличается Сталин от абстрактного солдата, которого сыграл Борис Федорович Андреев в фильме «Падение Берлина».
После того, как на экраны вышли обе серии «Сталинградской битвы», устроили в доме у Дикого мальчишник. Было нас четверо. Накрыли мужской стол. Горчица, чеснок, хрен, сосиски и водка. Женщин не было. Сидим, беседуем. В четверть 12 ночи звонок в дверь. Дикий посмотрел в глазок и говорит: по-моему, опять за мной. Женя, открой.
А что такое, Сиднич?
Да вот, посмотри, НКВД.
И ушел в другую комнату.
Я открыл дверь, увидел полковника. Он меня спрашивает: Алексей Ильич дома?
Дома.
Его через 45 минут ждет товарищ Сталин в Кремле. Дикий услышал и вышел к нам.
Я не могу.
Почему?
Я выпил водки, съел чеснок. Как-то, знаете, неудобно. От меня пахнет. Я не могу. Алексей Денисович, ну согласитесь, глупо ведь будет, если я доложу, что вы наелись чесноку, выпили водки и поэтому не приедете. Ну приведите себя в порядок, все будет нормально. Поедете. Неудобно.
Алексей Денисович быстро побрился, переоделся, сказал нам, чтобы мы не уходили и ждали. Вернулся через полтора часа. Что же он рассказал? Приехали в Кремль, привели его в комнату, где стоял большой круглый мраморный стол без скатерти, и оставили одного. Ждал минут 20. Приходит Сталин. Поздоровались.
Сталин, я хотел с вами побеседовать. Вы знаете, это я ведь вас назначил на роль Сталина. Мне Берия предложил посмотреть 12 актерских проб. Я выбрал вас. Потому что вы никакого акцента в роли Сталина не играли, и внешнего сходства нет. Мне это понравилось. Могуче выглядите в этой роли. Скажите, почему вы не пользовались этими атрибутами, которыми все артисты пользовались? Ни акцентом, ни сходством внешним. А я, извините, не вас играл, говорит Дик, и прикрывая ладонью рот, чтобы не слышно было чесночного запаха. Позвольте узнать, кого же вы в таком случае играли? Я играл впечатление народа о вожде.
Сталин зааплодировал.
Потом говорит: я в курсе всех ваших дел. Вы не должны обижаться на советскую власть за то, что вы были репрессированы. Великий Ленин сказал, что каждый настоящий большевик должен пройти через тюрьму.
Иосиф Сиренович, Ленин сказал это до революции, выпаливает Дикой. Сталин хлопнул 2-3 раза в ладоши, и не понять, то ли поаплодировал, то ли и ушел. Дикой понял, что ему вновь лет на 5 придется сесть. Сталин вернулся. В левой руке между мизинцем и безымянным пальцем держит бутылку вина, между большим и указательным – лимон. В другой руке точно так же зажаты 2 фужера. Поставил все на стол, сам нарезал лимон, плеснул чуть-чуть вина в фужер Дикого, себе налил полный. Чокнулись, выпили. Сталин утер усы, закусил лимончиком и сказал: «Надеюсь, товарищ Дикий, мы можем теперь на равных с вами разговаривать».
Маленькая деталь. Играя в фильме Сталина, Дикий дважды говорил слово «коммуникация». И это было единственное слово, которое он произносил с легким акцентом, и создавалось полное впечатление, что он осетин.
Thank you.
Дико и серьезно болен. Я часто навещаю его. Как-то спросил: дядя Леша, скажите, почему вы были ко мне так внимательны? Почему ко мне так хорошо относились? Он ответил: во-первых, я знал, что ты рос без родителей. Мне нравилось, что ты прошел фронт. Но в основном я тебя уважал и любил, и сейчас же я и люблю. За то, что ты не записывал за мной мои мысли, как другие. И ты спорил со мной. Вот главное, ты со мной спорил. Мне это очень нравилось. Дикий в постели, совсем больной, обречен. Знает об этом. Медицинской сестре, приходившей сделать укол, каждый раз говорил: я вас прошу, не надо. Бросьте, идите. Идите домой. Я режиссер. Я хочу знать, что такое смерть. В последние недели, в последние дни он был обложен сочинениями Льва Толстого. Перечитывал, ругал, называл Толстого фарисеем. Он обманул меня. Вот его последние дни, удивительные дни. Отказываться от уколов, терпеть адскую боль и ругать Толстого. Что это такое? Вот вспомнил Дикого и почему-то вспомнил четверостишие Державина на изображение Петра Великого. «Бог редко чудеса творя, подобных в свет мужей являет, создав великого Петра, поныне отдыхает». Я часто бываю в Щелыково, в доме творчества СТД, бывшем поместье Александра Николаевича Островского. Во всяком случае, чаще, чем в каком-либо другом месте. Ибо это место на грешной земле, где можно подремонтировать себя и чуть-чуть приблизиться к природе, Богу, очиститься от городской надуманной суеты, попытаться вспомнить и ощутить, что ты часть божеского творения. Пройдя мимо дома отдыха Щелыкова, шоссе приведет вас в деревню Угольское. Деревня стоит на горке. Развалюха, жуть. И кругом жуть. Дороги жуть, столовая жуть. Люди лучше не вспоминать. Коров нет, кур, гусей нет. Грязь, в магазине очередь за хлебом. И стоит на фоне победы нашей идеологии развалившаяся, превращенная в МТСовский склад, замазанная мазутом, провонявшаяся бензином, керосином, обложенная валяющимся гниющим металлом церквушка. Церквушка. Давным-давно рядом находился замечательный, знаменитый сыроваренный завод, славившийся на всю Россию костромским сыром. Ничего этого уже и в помине нет. 40 лет я наблюдаю эту церквушку. Она покрылась мхом, на ней проросло дерево и колокольня. На чем она держится, Бог ее знает. Висит. Какая Божья сила ее держит, не понимаю. И эта церквушка с завалившимся на сторону куполом, с повисшей колокольней, единственный элемент в окружающем кошмаре, который печально ласкает взгляд, вызывает воспоминания, проникающие в душу. Смотришь и думаешь: а ведь здесь могли накормить прохожего, помочь с ночлегом. Грешник мог прийти и покаяться. Так вот, образ порушенной церкви, мое ощущение состояния театра, общества и страны. Вспомнил почему-то слова Некрасова. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей».
В Щелыково посчастливилось познакомиться со многими, которых, не задумываясь, поселял в свое сердце навсегда. Гениальный артист Алексей Николаевич Грибов живет в моем сердце в привилегированных палатах. Он редчайшее явление. Такого правдивого, глубокого, точного актера сейчас трудно найти. Была целая плеяда великих актеров его плана. Тарханов, Бучма, Москвин, Климов, Яншин, Топорков. И все-таки Алексей Николаевич выделялся своей индивидуальностью среди них. Особенно какой-то вот своей абсолютной архиправдой. Ведь у всех артистов остается такой маленький, невидимый, невооруженным профессиональным биноклем глазом зазор, зазорчик между ролью и существом артиста. А у Алексея Николаевича этой вот щелочки, ну, не было. Он и роль были абсолютным монолитом. В каждой роли так было. Человек с большим юмором, помимо всего прочего, который он раздаривал очень щедро. Алексей Николаевич, как поживаете? Хуже Белокурова. Хуже Белокурова. Он на букву «Б», а я на букву «Г». Говорил он быстро-быстро, но только в жизни он так говорил. На сцене речь его была плавной и очень доходчивой. Алексей Николаевич, а какая самая сложная роль в вашей биографии? Ты знаешь, пожалуй, Хлынов из «Горящего сердца». Там 40 страниц текста, понимаешь, очень трудно выучить. 40 страниц текста. Да, Хлынов. Простите, а Собакевич из «Мертвых душ»? Ну, это роль в два раза легче. В два раза легче. Там страниц 18 всего текста. В два раза легче. Простите, а вы ведь Ленина играли? Ну, это пустяк. Там всего 2-3 реплики. Это ерунда.
Послушайте в исполнении Алексея Николаевича Грибова монолог Фомы Опискина из спектакля «МХАТ» «Село Степанчиково» Достоевского.
Я хочу любить человека, а мне не дают человека. Запрещают любить, отнимают у меня человека. Где этот человек? Как Диоген с фонарем ищу я его всю жизнь и не могу найти. Я кричу, дайте мне человека, чтоб я мог полюбить его, а мне суют фололея. Фололей ли я полюблю? Захочу ли я полюбить фололея? Могу ли я, наконец, полюбить фололея, если бы даже и захотел? Нет. Почему нет? Потому что он фололей. Почему я не люблю человечество, которое все, что не есть, все фололей или похоже на фололея? И если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем фололея.
Жизнь. Что же ты такое? Живи, люби человечество, будь обесчещен, опозорен, умолен, избит. И только когда засыпят твою могилу, только тогда опомнятся люди и бедные кости твои. Раздавит монумент.
О, не ставьте мне монумента! Не надо мне монумента! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более мне ничего не надо! Не надо! Не надо! Жаль мне вас, дети мои. Я остаюсь. Ура!
Я познакомился в Щелыково с Владимиром Васильевым и с Катей Максимовой и был счастлив
услышать от них, что невозможно предать Щелыкова, даже после шикарных заграниций со всякими сервисами, не побывав в его красотах хоть две недели, не походив в полуизношенных ламидах по лесу, по речкам Сендига, Куикша, Мера, не собрав грибков, ягод и разных трав, не накопав корней колгана, не выпив чарочку, поджаренную свежую рыбку и малосольные огурчики, не запив все это родниковой водичкой из запотевшего графина. В Щелыкова злые делаются добрыми, добрые сентиментальными, а сентиментальные закаленными, а все вместе превращаются в частичку истины, хоть на время. Мне было лет 10-11. Жили мы в Кривом Роге, и у нас в семье жила немецкая овчарка по имени Джоли. Что я только с ней не делал. Трепал, щипал, дергал за хвост. Словом, не давал ей покоя. Ну, известно, что в этом возрасте ребята превращаются в маленьких садистов. Джоли мое обращение с ней, конечно же, не радовало. Но, понимая мой статус в семье, да и любя, в общем-то, меня, наверное, терпела. Очень интересно она меня встречала, когда я возвращался из пионерского лагеря. Джоли бросалась ко мне, вставала на задние лапы, передние клала на грудь, виляла хвостом от удовольствия, от радости, но рычала, помня мои издевательства. Наше общество, так уж сложилась моя судьба, в свою очередь дергало за хвост меня. Было неласково со мной, все-таки сын врага народа. И как моя Джоли относилась ко мне, так я отношусь к своему обществу и государству. Да, я рад успехам Родины, если они есть, но в то же время чуть-чуть рычу, виляю хвостом, и рычу.
Вы слушали первую часть монолога воспоминания артиста Евгения Весника «Совсем недавно». Над передачей работали Нина Голубева, Роза Смирнова, Ольга Троцевская, Галина Белолипова и Любовь Кравченко. Дорогие друзья, ваши отзывы о передаче присылайте по адресу 113-326 Москва, Пятницкая улица, 25, радиостудия «ЛИК».